Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас сегодня Константин Сивков, военный эксперт, человек, не нуждающийся в особых представлениях. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим с вами о покушении на Трампа. Существует масса версий, и даже с течением времени они только увеличиваются. И мы все ждем, когда какой-нибудь Оливер Стоун снимет фильм, да, аналогично, как «Выстрелом в Далласе» про убийство Кеннеди, про покушение на Трампа. Но пока фильма нет, мы разберем наиболее реалистичные, конспирологические, не очень, теории с вашей помощью. Итак, как вы думаете, что это было?
Ну, вы знаете, я, во-первых, по поводу конспирологии. Значит, есть конспирология. Вот один аспект конспирологии – это попытка скрыть от изучения и, соответственно, вскрытия преступных деяний определенных слоев, определенных групп, вот преследующих цели свои корыстные, в первую очередь, власть и деньги. Вот и все. И поэтому желание людей выявить это все, показать народу, они пытаются дискредитировать, объявляя это конспирологией. Это касается мирового правительства, в частности, которое в реальности существует, и оно не может не быть. Это отдельно мы можем с вами поговорить. Вот. Это касается целого ряда других вещей, ну, например, того же самого ковида и новых разговоров, возможности новой пандемии. А есть реальная конспирология? Как правило, она сопряжена с деятельностью людей, которые склонны к мистике, вот, которые не обладают аналитикой, серьезной способностью аналитической деятельности. Вот. И, как правило, такая конспирология сопровождается совершенно бредовыми идеями, не имеющими отношения к жизни. Вот что касается Трампа, то тут никакого покушения Трампа, ни малейшей конспирологии нет. Итак, пошли по фактам. Первый факт. Пуля Трампу попала в ухо. То есть разговор о том, что это подстроено республиканцами, чтобы поднять рейтинг Трампа, этим самым напрочь отпадает. Это просто говорит о том, что Трамп родился в рубашке. Очень просто. Вот и я стрелял с автомата, и другие стреляли с автомата, с оружия. Значит, даже техническое рассеивание у такого оружия, автомат, типа автомат Калашникова, типа вот винтовка АР-15, винтовка, кстати, 56-го года разработана, с соответствующими характеристиками, вот, оно измеряется как минимум в несколько сантиметров. Вот мы стреляли там. Плюс еще добавим туда ошибки, связанные с дрожанием руки стрелявшего, оно всегда существует, самых идеальных стрелков оно все равно есть. Итого мы получаем вот эти несколько сантиметров рассеивания. Ухо находится в полусантиметре, даже меньше, от головы. То есть стреляли в голову. Стреляли в голову. И Трампу просто сильно повезло, что он отклонился, и пуля прошла мимо головы. Если бы она пошла чуть-чуть, буквально на сантиметр или полсантиметра правее, вот, то у Трампа снесло бы полчерепа. То есть это было именно покушение на убийство, а не какое-нибудь там попытка что-нибудь там разыграть. Второй момент. Уже многократно показано, что стрелок за час до покушения спокойно прибыл в здание, где было очень много полиции, с винтовкой в чехле или там даже открыто, приехал он на велосипеде, спокойно поднялся, прошел, забрался на крышу, и никто ему не мешал. Когда он там пристраивался, за 20 минут до он измерял лазерным дальномером расстояние до трибуны. И это тоже никого не побеспокоило. Далее, за несколько минут до выстрела, когда он уже пристроился, прицелился, устанавливал там свою винтовку, это было показано на треножнике, устанавливал свою винтовку на треножнике, скажем так, на кронштейне, значит, для того, чтобы надежнее попасть в цель, вот, все это видели. Обычно американцы, находящиеся внизу, показывали офицерам полиции. Полиция секретная служба никак на это не реагировала. Отсюда вывод, что разговор о том, что кто-то чего-то не заметил, кто-то чего-то пропустил случайно, подпадает автоматом. Это был приказ не стрелять. Это был приказ не мешать. То есть это было организованное покушение, к участию в котором были привлечены в том числе и так называемая секретная служба. Кстати, после этого моментально дама, ее возглавлявшая, уволилась из этой службы, полностью ушла с поста. И третий момент. Кто заказчик? А заказчик может вычислен очень просто. До момента убийства Трампа, покушения на Трампа, на убийство Трампа, до провала убийства Трампа, Байден заявил, что он снимает свою кандидатуру. И речь о том, что он будет снимать свою кандидатуру, была довольно длительное время, по-моему, по недели две. Сразу после провала покушения, на следующий день, у демократов началась паника, и они объявили, что Байден будет баллотироваться на пост президента. Почему можно сделать из этого вывод? Да очень просто. Потому что на место Байдена быстро раскрутить через праймерис и раскрутить в средствах массовой информации альтернативную фигуру очень проблематично. Если Трамп остается в живых. Если же Трампа убивают, то дай Трамп и Байден спокойно уходит, республиканцы и демократы находятся в равных условиях. Можно спокойно выдвигать кандидата. Поэтому вот в целом из этого вытекает очень простой вывод. Заказчик – Демпартия, организатор – секретная служба и связанные с Демпартией силовые структуры, или, скажем так, парасиловые структуры, криминалитет. Вот. И спасение Трампа благодаря, ну, по сути дела, случайности.
Угу. Рука мне Бога, скажут, как он сказал.
Да. Значит, ну, мне скажут, почему они не взяли более квалифицированного стрелка, который бы его гарантированно убил бы. Тоже очень простой ответ. А где вы его найдете? Кто захочет пойти убивать экс-президента, чтобы гарантированно после этого быть убитым самому? Таких нет. Идиотов.
Какой-нибудь религиозный фанатик,
шахид. Ну, не нашлось. Вот не нашлось. У них нет шахидов. У Демпартии нет шахидов. Шахиды могут быть в странах у исламистов.
Там на черном рынке поискать.
Ну, видимо, не нашли себе такого, не сумели найти такую фигуру. Вот и все. Мне, естественно, возразят, а как же быть сейчас? Они же выдвигают эту самую Камалу Харрис, и Байден ушел. Ну, видите ли, дело заключается в том, что есть еще и объективные обстоятельства. Байден сегодня находится в том физическом состоянии, когда он вряд ли сможет выдержать даже полностью срок своего пребывания на посту президента. Я уж не говорю о выборной кампании, когда он должен ездить, выступать, говорить, что делает Трамп, вот сейчас, которая сейчас начинается. Вот. Поэтому это раз. Второе, он заболел. Неизвестно чем. Говорят, ковидом. Может быть, ковидом. Но при его физическом состоянии это может кончиться фатально. И в этих условиях, если это кончится фатально, получается, что у демократов вообще не остается времени на раскрутку фигуры. Поэтому они выдвигают Камалу Харрис. Причем, обращаю внимание, что Камала Харрис за период пребывания на посту вице-президента США получила довольно-таки серьезный негативный политический шлейф. И тем не менее, они ее выдвигают. О чем это говорит? Это говорит об отсутствии кадров вот этой группировки. Почему такие отсутствия кадров? В чем проблема? Проблема заключается в том, что Камала Харрис, как и Байден, это фигуры, которые отражают интересы истеблишмента, так называемого, глубинного государства США. Раз. И команда, которая вокруг нее собрана, она понятна и известна для всех. То есть ту политику, которую они будут вести, понятно, что и Байден, и Камала Харрис – это лишь фишки, это куклы. Они не являются самостоятельными фигурами. Вот. Это первый момент. Второй момент. Демпартия США, она довольно разнообразна и неоднородна. Там есть представители и сторонники открытого крупного финансового капитала. Это правая часть этого демпартии. Есть, ну их центристами нельзя называть, это представители, связанные с этнокультурными этногруппировками и ориентирующиеся на этнокультурные группировки. Это всевозможные цветные народности Соединенных Штатов Америки и их представители в демпартии. И там есть вообще коммунисты. Ну, не коммунисты, а социалисты. Бернс, Александрия Окасио-Кортес, Элизабет Уоррен. Вот эти все фигуры, вот, они, не провозглашая себя как коммунистами, но де-факто, вот если взять тот набор положений, с которым вышла вот эта госпожа Уоррен на предпост, претендуя на праймерис, в качестве претендуя на статус кандидата президента США, ну, он в значительной степени списан со сталинской конституцией. Там и бесплатное образование, бесплатная медицина, много чего. Вот. Понятно, что американских воротил, особенно глобалистов, интересы которых отражает вот эта демпартия, такая фигура не устраивает. Александрия Окасио-Кортес тоже могла бы быть очень, так сказать, достойной кандидатурой за альтернативой Трампу, причем могла бы основательно его потеснить, потому что это умная, яркая и просто красивая женщина. Вот, но она придерживается тех же взглядов, что и Уоррен. А это означает, что она не устраивает глобалистов. Демпартия, которая будет проводить политику, по сути, антиглобалистскую, им не нужна. Поэтому они вынуждены пользоваться тем, что есть. А есть, что кадровый голод, страшнейший кадровый голод, и недееспособный, по сути дела, недееспособный в политическом смысле, фигура, которая будет исполнять волю своих хозяев. Ведь они могли бы даже выдвинуть такую раскрученную фигуру, например, как Джон Кеннеди-младший. Авторитетный политик. Но вот политик, будучи в Демпартии, фактически проводит курс, который близок к Трампу, больше к Трампу. Почему? Потому что он ориентирован на то, чтобы Соединенные Штаты Америки развивались. А не Соединенные Штаты Америки были инструментом в руках глобалистов. Вот в чем разница. И поэтому Трамп, Байден и все остальные фигуранты вот этого блока, они Соединенные Штаты Америки подчиняют интересам глобалистов. И вот все вот эти войны, которые американцы вели, почему статус Америки упал, почему экономика упала? Потому что они использовали США в интересах глобалистов и вопреки национальным интересам США. Трамп, почему он говорит, сделаем Америку великой опять? Он хочет использовать потенциал США в интересах США. Вот в чем принципиальная разница. И в этом контексте конфликт между республиканцами, по сути дела, трампистами, которые, по сути, являются антиглобалистами, и ставленниками того крыла, которое олицетворяет группа Байден, Камала Харрис, вот, она антагонистична. Потому что победа одной будет означать провал и очень серьезные потери не просто группы другой, а крупнейших сил, которые стоят за ними. Вот в чем разница. Поэтому сегодня мы будем наблюдать интересный театр, политический театр на североамериканском континенте, который может заканчиваться, кстати, серьезным кровопролитием там.
Да, уже от дебатов, даже от черного пиара перешли к открытому террору, можно назвать. И, да, по сути дела, это холодная гражданская война.
Холодная гражданская война у них уже идет несколько лет. Несколько лет. Просто уже даже американцы сами, вот я сегодня слышал выступление там от представителя Америки по Соловьев Лайф, он прямо говорит, что мы сегодня переходим от республики к империи. Причем империя именно такое классическое, во главе которой стоит император. И это выражается в том, что народ перестает влиять на выборы того или иной фигуры. Вот. И достигается это за счет просто наглых, беспардонных потасовок. Потому что то, что творилось в Соединенных Штатах Америки, это что-то запредельное. Вот сейчас всплывают факты, что, оказывается, за Трампа голосовали лица, которые умерли, еще, внимание, до мирогражданской войны в США 19 века. Еще вот тогда они умерли. До 1860-х годов они умерли. Вот. И то, вот, и это все протащили. Вот. За это время они сумели еще... Почему такая борьба шла за мигрантов? Почему так штаты этих мигрантов тянули? Почему им срочно давали паспорта? Потому что вот эти мигранты, латиносы, они должны были быть той силой, которые будут голосовать за Байдена. И уже американцы говорили, что если еще один год, один срок продержатся вот эти демократы с такими подходами, то в Америке полностью закончится какая-либо, значит, демократия, поскольку возникнет однопартийная система. Эта однопартийная система формально вроде как будет выборная, но на стороне демократов будет огромное количество вот этих мигрантов, которые будут за них голосовать. И поэтому никаких шансов у республиканцев войти во власть уже не останется. И на этом фоне фактически возникнет вот эта однопартийная система, после чего можно будет тихонечко вот эту республиканскую партию додавить и удушить. И вот таким вот образом.
Вот. Крах республики.
Да, да, да. Но это вот как раз выступал американец. Выступал
американец. Можно назвать это «Восход Черной империи». Какое-нибудь кино назвать так.
Ну, кино не кино, просто данность это. Просто речь о том, что с этим связаны и те процессы, которые идут в Европе и на Украине. Вот что такое заявление фон дер Ляйен о том, что Евросоюз должен стать оборонным союзом? Это двоякий аспект. Во-первых, это попытка закрепить господство глобалистов в Европе, поскольку их сильно подпирают те же самые антиглобалистки того же европейского разлива. Мари Ле Пен там, они наши не друзья, не союзники, но они антиглобалисты, они за Францию, грубо говоря. А раз за Францию, значит за многополярный мир. Раз за многополярный мир, то это наш мир. Мы его строим. Вот в чем соль. Вот в чем состоит конфликт сегодня между многополярным и однополярным миром. Точнее, не однополярным, а мондиальным миром. Вот в чем стоит соль. В мондиальном мире нет государств, их должны быть уничтожать. Раз их должны быть уничтожать, там ставят марионеток, которые уничтожают эти государства. Это мы видим хорошо, например, Европы. И вот почему, так сказать, сегодня так Европа и Запад ненавидят Путина, потому что Путин первый поднял знамя, по сути, антиглобализма. И это произошло, кстати сказать, на его выступлении на Давосском форуме в 2011 году, где он выступал, внимание, онлайн. Иначе бы он туда живым не вернулся. Вот. Так что вот таким вот образом. Вот в чем соль. Это с одной стороны, а с другой стороны, то есть уже Европа, европейские глобалисты не рассчитывают на Штаты. Не рассчитывают на Штаты. Они хотят иметь евроармию. Вот. А второй момент, это вдруг изменил свою позицию преступный киевский режим, который послал своего министра иностранных дел в Китай договариваться о переговорах с Россией. О том, что они готовы на переговоры. Почему? Та же самая причина. Если Штаты выпадают из системы поддержки Украины, то Западная Европа поддержку Украины в полной мере не сможет. И мобилизовать свой военно-промышленный потенциал для того, чтобы в приемлемые сроки, чтобы обеспечить поддержку Украины и себя сделать более-менее боеспособной, тоже не сможет. У них очень много школ научных, военно-научных школ утеряно. Вот. И потом самое главное, для того, чтобы развивать свою экономику, военную экономику, нужно в первую очередь опираться на мощнейшую сырьевую базу. А у них нет этой сырьевой базы. Вот в чем интересная вещь. А если они будут опираться на сырьевую базу других стран, то тогда им нужно будет в условиях многополярного мира, который сейчас интенсивно строится, уже рассчитывать не на дешевое сырье, или даже порой дармовое, а уже платить по полной программе. Расплатить по полной программе, то их экономика останется нерентабельной. Поскольку что значит платить по полной программе? Это платить не фантиками. Это платить ресурсами, то есть производственными результатами промышленного производства. И если результаты за продукцию Европы, им будет даваться уже значительно меньше ресурсов, пропущенные через деньги, там, туда, чем это было раньше, то этой продукции может не хватить, чтобы перевести промышленность на военные рельсы, поскольку производство боевой техники, той же бронетанковой, зенитных ракетных комплексов, требует огромных расходов, ресурсов и, в первую очередь, энергетических расходов. Так что перевести Европу на военные рельсы в условиях энергетического и ресурсного голода очень будет проблематично, если вообще, в принципе, возможно. Поэтому вот такая сложная ситуация складывается вот на этом театре, скажем так, той войны, а там уже назревает серьезный конфликт.
Ну и для наших высокопоставленных многополярников, наверное, полезно изучать сейчас процесс превращения Соединенных Штатов из республики в империю, потому что многие вещи очень похожи, и не нужно повторять чужой дурной опыт.
Ну, будем говорить откровенно, не будем скрывать. Наше руководство неоднократно говорило вот о том, что мы потеряли Россию, подразумевая под потерей России ту, Николаевскую Россию. Вот. И сам факт того, что у нас на руководящие посты назначаются люди, это хорошо известно. Это может только сейчас начинают назначаться люди более ответственные. А на протяжении всех этих 30 лет люди назначались по принципу верности хозяину и по принципу близости родственной вышестоящим, ну, скажем так, высокопоставленным.
Как раз имперские ценности.
Вот. То это как раз и есть тот подход, который был у Николая II. Мы хорошо помним, чем это кончилось для Николая II. Для Николая II. Так что все. Я очень ценю и считаю очень правильный шаг заявление нашего президента о необходимости фронтовиков вводить во власть. Потому что фактически это и есть слом вот этой системы. Фактически наш президент, объявив о начале процесса замены, значит, части вот этого чиновного властного слоя выходцами из СВО, фронтовиков, объявил революцию. А любой смысл любой революции – это не что иное, как замена одной властной линии другой. Поэтому я желаю нашему президенту на этом поприще больших успехов. Вот, хотя четко понимаю, что сопротивление будет очень серьезное, оно есть, уже сейчас есть. Вот, так что...
Ну, а в целом оценим потом по делам, по конкретным
это да.
делам. Спасибо, Константин Валентинович. В студии «Радио Аврора» был Константин Сивков, военный эксперт, вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, подписывайтесь на «Радио Аврора» на всех площадках. Отдельно рекомендую «Радио Аврора» на Бусти, ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект «Терра». Это о том, как строится будущее здесь и сейчас. И, что очень важно, кнопка «Помощь Авроре». Нажимайте в любой понятной и непонятной ситуации. Мир вам и до новых встреч.